Недостойный богатырь. Иван Дегустатов шел по весеннему лесу. Листья берез еще не раскрылись, и острыми концами свисали к земле, словно подвешенные куколки бабочек. Из темной лежалой хвои выглядывали яркие трилистники заячьей капусты. На концах еловых ветвей топорщились тугие, почти желтые кулачки. Сорвешь один, помнешь в пальцах. Окажется, что он составлен из мягких душистых иголочек. Птицы суетились и пели, привыкали к теплу и солнцу. «Эх», — сказал Дегустатов скворцу, поющему на ветке, — «пользуешься тем, что работники дома отдыха сделали тебе скворечник? Отдыхаешь?» Потом хитро улыбнулся и пошутил. «Вместо песен взялся бы и соорудил гнездо для товарища, которому скворечника не досталось». Скворец склонил голову, поглядел на Дегустатова с сомнением. «Я шучу», — сказал Дегустатов. «Пой, ты птица, значит, твоя задача — петь и развлекать». Дегустатов свернул с дорожки, нахоженной отдыхающими. Дорожка была забросана бурыми листьями, и если бы отдыхающие в этом году не приехали, на ней выросла бы трава. Но отдыхающие приедут. Скоро, через неделю, начнется первый заезд. На автобусе будут прибывать трудящиеся из недалекого великого гусляра, чтобы вкусить заслуженный отдых. И тогда Дегустатов вплотную примется за свои директорские обязанности. Будет следить, чтобы у всех были чистые простыни, чтобы не проносили в столовую спиртные напитки, чтобы вытирали ноги при входе и не приглашали знакомых с ночевкой. Дегустатов нагнулся, подобрал консервную банку, что осталось с прошлого года. Банка была ржавой, на ней сохранилась поблекшая этикетка «Частик в томате». Рядом должна валяться бутылка. Бутылки часто встречаются рядом с такими банками. Если люди, которые ели и пили, не взяли бутылку с собой сдать. Бутылка нашлась. В нее набрались вода и ржавая хвоя. Банку Дегустатов спрятал под куст, чтобы не портить пейзаж, а пустую бутылку засунул в карман брюк. Его долг заключался в том, чтобы хранить окружающую экологию в чистоте. Лес шел гуще. Здесь, за низиной, начинались холмы, поросшие елями. Назывались они Гуслярской Швейцарией. Таких мест вокруг города немало. У холмов иногда отдыхали туристы, там же могли встретиться разные вещи. Дегустатов не считал себя жадным, но был бережлив, ценил копейку, потому что ее надо заработать. Если нужно, он, не задумываясь, выкинул бы 3 рубля, чтобы посидеть с человеком, но для собственного удовольствия такого не допускал. Дегустатов продрался сквозь черемуху всю в бутонах, перешел ручей по гнилому бревну. В ручье встретилась еще одна бутылка, но она была с щербинкой, и пришлось скинуть ее в черемуху. По узкой тропинке Дегустатов забрался на холм. Воздух был свежий, с запахами, и на сердце у Дегустатова стало легко, и захотелось запустить найденной бутылкой прямо в небо. Через тропинку лежало дерево. Большое и корявое. Дегустатов помнил его. Оно росло всегда на склоне холма и превосходило прочие деревья в лесу своими размерами. «Ой-ой-ой!» — произнес Дегустатов вслух. «Вот тебе и конец пришел. Не думал, что тебя так скоро подмоет вешними водами». Дерево, видно, упало только-только. Даже молодые листья не успели завять. Если был бы трактор, да была бы хорошая проезжая дорога к самому дереву, то можно бы перетащить дерево на территорию дома отдыха. И Дегустатов решил упросить лесника, когда дерево будут пилить, чтобы пень достался дому отдыха. Из него можно сделать стол на множество посадочных мест. Неспешно размышляя таким образом, Дегустатов поднимался вдоль ствола, машинально считая шаги. Досчитал до 83, запыхался и увидел, наконец, вывороченные кверху громадные корни. Корни были так разлаписты, что, стоя рядом с комлем, Дегустатов не мог заглянуть на ту сторону, узнать, какая получилась яма. Осторожно, чтобы не измараться, он продвинулся в сторону и заглянул в просвет между корнями. Яма была велика. Дна не было видно. Как будто дерево росло над пещерой, прикрывая ее от атмосферных осадков. Дегустатов обогнул корни и нагнулся над дырой. Она полого уходила в холм, а там могли таиться археологические находки и даже клады, ведь в этих местах у большой дороги водились когда-то разбойники. Дегустатов достал из кармана зажигалку и засветил ее. Были, правда, некоторые опасения, что в пещере может скрываться хищный зверь или ядовитая змея, но шансов к тому было немного, ведь за последние сотни лет доступного входа в пещеру не наблюдалось, а то бы отдыхающие давно заметили и использовали. «Эй!» — крикнул Дегустатов негромко в пещеру. «Есть кто живой?» Никто не откликнулся. Дегустатов наклонился и вошел в пещеру. Зажигалка давала мало света, и Дегустатов прикрывал ее ладонью от себя, чтобы огонек не мешал смотреть вперед. Пол в пещере оказался гладким, без бугров, и потолок вскоре повысился настолько, что удалось поднять голову. Дегустатов держал свободную руку над шляпой, чтобы невзначай не случилось сотрясение мозга. Пещера все расширялась и уводила вглубь земли. В ней было зябко и сыро. Дегустатов остановился, застегнул пиджак. Потом оглянулся. Светлое неровное отверстие казалось далеким, и хотелось к нему вернуться. «Ну, несколько шагов», — сказал себе Дегустатов, — «и обратно». Скорее угадав, чем увидев препятствие под ногами, Дегустатов замер. Впереди виднелось что-то белое. Дегустатов поднес к белому зажигалку и обнаружил, что это череп с пустыми глазницами. За черепом валялись кости, прикрытые слевшей одеждой. Другой скелет сидел у стены, опершись о ржавое копье. Дегустатов очнулся на свежем воздухе, шагах в 50 вниз по склону. Как выскочил из пещеры, как добежал, не помнил. Здесь он заставил себя остановиться, осмотреться в мирной благодати и звуках весеннего леса. Никто его не преследовал и не убивал. Зажигалка погасла, но грела ладонь. Можно было убежать дальше и позвать на помощь, сообщить в музей. Но тут же пришла в голову мысль. Скелет держал в руке копье, и это значило, что он в пещере много лет, с дореволюционных времен. Может, даже с тех, когда никакого дерева не было, и в пещеру легко было войти любому. Люди, которые туда забрались и остались, вполне могли оказаться именно охранниками клада. В литературе рассказывается, что разбойники убивали своих товарищей, которые много знали, и их вид впоследствии отпугивал охотников до чужого. Шансы на клад увеличивались, и бояться было нечего. Скелеты не кусаются. Дегустатов понял, что его долг — снова забраться в пещеру и посмотреть, нет ли ценностей. И он вернулся в темноту и сырость. За скелетами было несколько метров гладкого пола. Потом обнаружился еще один скелет. На этот раз не человеческий. У скелета было три головы, черепа которых напоминали коровьи, но превосходили их массивностью, длиной и обладали рядом крупных заостренных зубов. Когда-то умершее животное обладало также чешуйчатым телом, и отдельные чешуи, рассыпанные по полу, костяные и темные, достигали длины в полметра. Громоздкий позвоночник заканчивался хвостом с носорожьими рогами на конце. Останки принадлежали ископаемому, и Дегустатов даже пожалел, что плохо учил биологию, и никого из ископаемых, кроме мамонта, не помнит. Скелет вымершего животного подтвердил, что пещера старая, а то бы такие крокодилы и сейчас водились в лесах, пугали людей. Дегустатов осторожно промерил длину скелета, и получилось более 12 метров.